Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В эфире 866 выпуск очередной программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор и режиссер программы Николай Бульчук. На этой неделе Святая Церковь совершила празднование Вознесения Господня. Нашу сегодняшнюю программу откроет архивная запись проповеди преснопамятного насельника Троицы Сергиевой Лавры игумена Андроника Трубачева на праздник Вознесения Господня. В программе «Троицкий патерик» насельник Троицы Сергиевой Лавры и монах Памфил Осокин познакомит вас с житиями преподобного мученика Валентина Лукьянова и преподобного Ильи Келларя. Затем у нашего микрофона будет преснопамятный и заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Продолжение авторского цикла по письмам святителя Иоанна Златоуста завершит сегодняшнюю программу. Продолжение трансляции фрагментов памятного вечера, состоявшегося в Московской духовной академии по случаю празднования 130-летия церковно-археологического кабинета Московской духовной академии. Сегодня вы услышите фрагменты выступлений архимандрита Венедикта Князева и протоиерея Стефана Жилы.
Thank you. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне, дорогие братья и сестры, мы вспоминаем события Вознесения Господня. В Евангелии, а также в Деяниях святых апостолов, оно описывается следующим образом. После того, как Господь в течение 40 дней являлся апостолом и ученикам, удостоверяя их в своем воскресении и получая их по Царствию Божию, он в 40-й день собрал их и сказал: «Находитесь, сидите в Иерусалиме и ждите обетованного вам от Отца, о чем я вам говорил. Апостолы, и ждите сошествия Святого Духа, которым обречетесь силою свыше». И вот апостолы, будучи еще земными, непросвещенными, говорили: «Господи, не в это ли время Ты восстанавливаешь Царство Израилево?» То есть надеясь, что земное Израилево Царство восстановится и получит свободу. А Христос говорит им: «Не ваше дело знать времена и сроки». Так Он говорит потому, что по обетованию пророков Царство Божие должно восстановиться было к концу времен. Это говорилось о Церкви Христовой, а иудеи поняли это как о Царстве Израиле. Но Он говорит: «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец Бог положил во власти Своей. Но вы находитесь здесь, и когда получите обетование Святого Духа, облечетесь силою, идите и проповедуйте всему миру, в Иудее, Галилее, Самарии и даже до края земли. Будете мне свидетелями, свидетелями в моем воскресении и проповеди». И вот, говоря это, Он вознесся на небо в окружении как бы облака славы Господней и сказал заключительные слова: «Се а с вами до во все дни до скончания века». Апостолы же застыли в изумлении, видя, как от них отдаляется Господь и возносится на небо. И так они стояли уже, когда Он был невидим, и тогда два ангела явились им в виде светозарных мужей и говорят: «Что вы стоите, смотря на небо? Как Христос вознесся, таким же образом во славе Он придет. Идите и исполняйте то, что вам заповедал Господь». Вот таково, дорогие братья и сестры, событие Вознесения Господне. И в Евангелии говорится также, что они возвратились домой, то есть в Иерусалим, с радостью великою. Почему же, говоря по человеческому рассуждению, когда Господь, их Учитель, любимый, глава, вознесся от них на небо, они вернулись без Него, но вернулись с радостью великой? Апостолы радовались потому, что они стали свидетелями обетования Господня о том, что будет дана Ему всякая власть на небе и на земле. Апостолы радовались потому, что они знали, что где глава Христос, там и тело, то есть Церковь человеческая, земная. Апостолы радовались потому, что Христос говорил им в прощальной беседе: «Иду уготовить вам обители на небе». И вот они стали свидетелями того, что Господь проложил им и всему человечеству путь на небо. Каждому христианину, который живет благочестиво, уготована особая обитель, там, где он будет общаться с Богом. Потому апостолы и радовались. Они радовались, наконец, потому, что Господь сказал, что не оставит их сирот, а будет всегда во все дни вместе со христианами, вместе со своими учениками, вместе со всей церковью. Наконец, радовались они потому, что ангелы возвестили им, что как Христос вознесся во славе, так и придет в конце времен со славою великою, для того, чтобы положить предел земному бытию. Вот событие евангельское, вот событие Вознесения, которое мы воспоминаем ныне. Какие же заповеди дал Христос апостолу, и как они соотносятся с нашей жизнью? Прежде всего Христос сказал: «Сидите в Иерусалиме до тех пор, пока облечетесь силой свыше, пока не сойдет на вас Дух Святой». Вот этот Дух Святой, единожды сошедший на апостолов, праздник Пятидесятницы, он сходит на каждого человека в таинстве святого крещения. Это Дух Святой, который человек должен беречь, поддерживать в себе. Он и дает нам дыхание жизни. Он назидает нас, утешает, окормляет, наставляет на всякую истину, дает возможность различать добро от зла и идти по пути добра. Это Дух Святой, которого сошедшие должны были ждать апостолы. Мы, получившие его в таинстве крещения, мы должны беречь, как самое драгоценное семя свое, как самую драгоценную искру Божию, которая живет в человеке. В покаянии мы очищаем себя для того, чтобы дать возможность Духу Святому действовать в нас, чтобы действовала в нас не сила человеческая, а сила Божья. Вторую заповедь, которую дал Христос своим ученикам, относится к тому, что люди любят исчислять времена и сроки, полагая, что слабый человеческий рассудок может предугадать, исчислить, когда наступят те или иные времена, и особенно, когда наступит конец света. К сожалению, многие наши современники заражены этим лжеумием, и Христос сам обличил апостолов, а вместе с тем обличает и нас, когда мы, видя неустройство, войны, слухи, разрушение, землетрясение и прочие признаки конца мира, мы начинаем вычислять конец мира. Признаки конца мира есть и уже давно есть. Конец мира, можно сказать, наступил в каком-то смысле, когда пришел Христос на землю, когда Бог воплотился. Потому что после этого никаких существенных событий на земле не происходит. Только Церковь Христова прирастает, разрастается или умаляется в зависимости от нашей благочестивой или плохой жизни. Поэтому признаки эти были известны уже давно, апостолы их знали. И тем не менее Христос говорит: не ваше дело вычислять времена и сроки. То есть сколько времени продлятся эти признаки, это не дело человеческое вычислять. Для каждого из нас положен срок жизни. Мы знаем, что человек живет 70-80 лет, а что более того, то такой труд и болезнь, что человек сам рад разрешиться от земных уз. Вот для каждого это и будет концом света. А когда будет всеобщий конец света, это тайна, которая человеку всегда будет недоступна. Какие бы ученые, какие бы ложные люди, выдающие себя за все знают, не говорили об этом, ничего человеку об этом не известно. И это слово не человеческое, это слово Божие, Христово, и мы никогда не должны об этом забывать. Наконец Христос дал апостолам и третью заповедь: идите в мир и проповедуйте Евангелие, будете свидетелями воскресения моего до конца краев земли. Так апостолы и поступили, и всю свою жизнь проповедовали Евангелие, проповедовали покаяние, Царствие Небесное. Как же эта заповедь относится к нам? Каждый христианин своей жизнью, своей верностью Церкви является свидетелем воскресения Христова. И потому, как мы ведем себя, как мы исполняем закон Божий, люди неверующие судят о Церкви, судят о воскресении Христова. Поэтому каждый христианин в этом смысле является проповедником Церкви Христовой и воскресения Христова. Каждый христианин в этом смысле является апостолом. Вот так и нам относится эта заповедь, о которой говорил Христос. И дай Бог, чтобы наша жизнь, наши дела, наши мысли и чувства, даже наши тайные помышления всегда проповедовали бы Христа воскресшего. Какие же уроки дает нам нынешний праздник? Он говорит нам: ищите в земном небесного, ищите горнего, ищите вознесения, живите свято, небесно, не живите прилеплены к земле. Хотите вознестись, живите так, чтобы быть готовым к этому. С чего же начинается вознесение Господне? Вознесение Господне начинается прежде всего со смирения. Гора Елеон, с которой вознесся Господь, это гора не только вознесения, но это гора страданий, гора молитвы Господней, гора, где Он испытал Гефсиманские страдания, прося Бога пронести мимо Него чашу эту, если это будет по воле Божьей. И апостол, разъясняя нам тайну вознесения Господне, говорит, что хотя Христос Сын Божий, но страданиями навык послушанию. Поэтому Бог превознес Его выше всякого начальства и власти и даровал Ему имя, которое более всякого имени, а имени этому подобает спасаться. Вот, дорогие братья и сестры, вознесение Господне для нас, для каждого, вхождение в Царствие Небесного начинается со смирения, самоуничижения, с молитвой о прощении собственных согрешений. Дай Бог, чтоб праздник Вознесения Господня послужил нам ступенькой в Царстве Небесное, ступенькой, по которой мы пойдем не вниз, а вверх, к Богу, чтобы восседать с Ним в Царстве Небесном. Аминь.
Вы слушали запись проповеди преснопамятного насельника Троицы Сергиевой Лавры игумена Андроника Трубачева на праздник Вознесения Господня. Троицкий Патерик. У нашего микрофона насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры иеромонах Памфил Осокин.
Житие преподобномученика Валентина Лукьянова. Преподобномученик Валентин, в миру Василий Яковлевич Лукьянов, родился 2 августа 1875 года в Калужской губернии в семье крестьянина. Образование Василий получил в церковно-приходской школе. Был женат, имел 3 детей, но вскоре после рождения последнего ребенка Василий Яковлевич овдовел. В 1906 году поступил в Троице Сергию Лавру, а 26 мая 1908 года был зачислен послушником. Как имевший прекрасные музыкальные и певческие дарования, определен был на клирос. 7 ноября 1915 года Василий принял монашеский постриг с именем Валентин. В марте 1920 года, после закрытия лавры, настоятель Пятницкой церкви архимандрит Васян Пятницкий и приходской совет храма ходатайствовали перед патриархом Тихоном о зачислении монаха Валентина на должность псаломщика и о рукоположении в сан иеродиакона. Патриарх Тихон запросил мнение наместника лавры архимандрита Кранида. Тот ответил, что не возражает против зачисления монаха Валентина псаломщиком, но согласиться с его рукоположением в иеродиакона не считает возможным. В сентябре 1920 года архимандрит Васян вновь обратился к патриарху с ходатайством, в котором писал, что в приходе, который он возглавляет, много совершается различных треб, как в церкви, так и в домах прихожан. И совершать все эти требы приходится одному, чтобы при болезненном состоянии моем ли весьма тяжело. Я имею смелость возобновить мое ходатайство о монахе Валентине, который, не будучи официально причислен к причту нашей церкви, в течение всех минувших летних месяцев добровольно, усердно и аккуратно и безвозмездно принимал участие в качестве чтеца и певца, совершение как службы, так и треп. Патриарх согласился удовлетворить ходатайство, и 20 сентября 1920 года в Крестовой церкви Троицкого подворья рукоположил монаха Валентина Воеродиакона к Пятницкой церкви. Через некоторое время иеродиакон Валентин перешел в Троице-Адигитриевскую Засимву женскую пустынь, расположенную в Синегородском уезде Московской губернии, в настоящее время на Рафаминский район. 11 ноября 1923 года святейший патриарх Тихон в церкви Московского Златоустовского монастыря рукоположил иеродиакона Валентинова иеромонаха к Веденской церкви села Котово. Некоторое время отец Валентин служил в Николаевском храме города Нарофоминска, а после его закрытия в 1930 году перешел в храм города Кунцево, ныне в черте Москвы. 26 января 1933 года власти города Кунцево объявили о закрытии последнего храма в городе. Верующие направили во ВЦИК ходатайство об отмене незаконного решения. Под прошением подписались тысячи жителей города. Власти отказались исполнить просьбу верующих и закрыли храм, а вместе с ним и кладбище. После закрытия храма отец Валентин перешел служить в Николаевский храм села Ромашково в Одинцовском районе Московской области. 26 ноября 1937 года сотрудники НКВД допросили в качестве свидетелей двух жителей города Кунцево, которые дали показания, что отец Валентин в один из июньских дней 1937 года беседовал с женщинами и сначала читал им какую-то религиозную книгу, а затем разъяснял ее содержание. В разговоре он по утверждению свидетеля заявил, что мы живем теперь в такой период времени, когда православная вера и духовенство у советской власти не в почете, а также сказал, что коммунисты направляют все усилия к окончательному разгрому православной церкви. Но верующие всеми способами должны этому противодействовать, распространяя Слово Божие среди своих знакомых, укрепляя веру с надеждой на то, что этому тиранству придет конец. В тот же день отец Валентин был арестован и заключен в Таганскую тюрьму в Москве. На следующий день состоялся допрос. «Следствию известно, — заявил следователь, — что вы, будучи священником, систематически использовали свое служебное положение для антисоветской деятельности». «Свое служебное положение как священника для антисоветской деятельности я не использовал, и антисоветской деятельностью не занимался», — отвечал отец Валентин. На этом следствие было закончено. 29 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Валентина к 10 годам заключения по обвинению в контрреволюционной агитации и распространению провокационных слухов о притеснении духовенства. Виновным себя отец Валентин не признал. Он был отправлен в исправительно-трудовой лагерь Новосибирской области. 1 июня 1940 года иеромонах Валентин скончался и был погребен в безвестной могиле. Определением Священного Синода от 24 декабря 2004 года иеромонах Валентин Лукьянов включен в собор новомучеников и исповедников российских XX века. Память преподобного мученика Валентина совершается в день его мученической кончины, 1 июня, а также 10 декабря в соборе Радонежских новомучеников. Преподобному мученичу Валентине, моли Бога о нас.
Житие преподобного Ильи Келларя. Преподобный Илья, как предполагают, поселился в Троицком монастыре после 1354 года, когда преподобный Сергий стал настоятелем обители. Преподобный Илья пользовался авторитетом среди братьев, поэтому, когда в Троицкой обители был введен общежительный устав, его назначили келлерем, то есть заведующим монастырским хозяйством. Возможно, преподобный Илья был в числе тех монахов, которые добивались возвращения своего игумена в Троицкую обитель, когда он удалился в Благовещенский Киржаческий монастырь. Летописи свидетельствуют, что преподобный Илья представился в 1384 году после праздника Святой Троицы, который в том году отмечался 29 мая. Имя преподобного Ильи внесено в краткий перечень первых насельников обители в составе монастырского синодика. Сведения о преподобном Ильи, содержавшиеся в несохранившейся Троицкой летописи, свод 1408 года, отразились в Рогожском летописце в середине 40-х годов XV века, а также в Симеоновской летописи конца XV века, где сказано: «Раб Божий Чернец Илья, келарь Сергиев игуменов, добрый, послушливый, живый святым житием, в послушании у святого старца, быв послушлив и до смерти». Память преподобного Ильи Келаря совершается 11 июня, а также в соборе Радонежских святых 19 июля. Преподобный отче Илье, моли Бога о нас.
Вы слушали программу «Троицкий патерик». У микрофона был насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и иеромонах Памфил Осокин. У нашего микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. В эфире очередная передача из авторского цикла «По письмам святителя Иоанна Златоуста».
Посмотрим, доставляет ли богатство какое-нибудь удовольствие или какую-нибудь честь. Я вижу все противное. И, во-первых, если хотите, обратите внимание на трапезы богатых и бедных. И спросим кушающих, кто из них особенно получает чистое и истинное удовольствие. Те ли, которые целый день возлежат на скамьях, соединяют ужины с обедами, переполняют чрево, притупляют чувства, чрезмерной тяжестью снеди погружают свою ладью и обременяют свой корабль, потопляя свое тело, как бы при кораблекрушении, связывают с себя и ноги, и руки, и язык, и все тело свое цепями пьянства и пресвящения, которое тяжелее железных цепей, не имеют надлежащего и чистого сна, бывают несвободны от страшных сновидений, делаются несчастнее беснующихся, произвольно принимая в душу какого-то беса, становятся посмешищем для рабов или лучше предметом сожаления и слез для самых кротких из них, не узнают никого из присутствующих, не могут ничего ни сказать, ни выслушать, но переносятся на руках другими со скамьи на постели. Или те, которые трезвы и бодрственны, определяют меру еды и питья, нуждою, плывут по попутному ветру и величайшее наслаждение пищей и питьем находят в голоде и жажде. Ведь ничто не доставляет такого удовольствия и здоровья, как то, чтобы приниматься за пищу и питье при голоде и жажде. Сытость измерять одной нуждою, не приступать ее пределов и не обременять тело сверх его силы. Если ты не веришь словам моим, то посмотри на тело тех и других, и на душу каждого из них. Не у тех ли, которые живут умеренно, не указывай мне на редкие случаи, когда кто-нибудь бывает слаб здоровьем. Не у тех ли, которые живут умеренно, тело здорово, чувства светлы и с великой легкостью исполняют свое дело, а у неумеренных оно слабо, мягче всякого воска и подвержено множеству болезней. У них скоро является и подагра, и неприятное трясение тела, и безвременная старость, и головные боли, и расслабление, и расстройство желудка, и потеря аппетита, и непрестанно они нуждаются во врачах, в постоянном лекарствах и в каждодневном лечении. Это ли, скажи мне, удовольствие? Кто так назовет это из тех, которые знают, что такое удовольствие? Удовольствие бывает тогда, когда удовлетворение следует за аппетитом. Если же удовлетворение делается, а аппетита вовсе нет, то удовольствие теряется и исчезает. Поэтому-то больные, хотя бы пред ними лежала приятнейшая пища, с отвращением и как бы с неприятностью вкушают ее, потому что у них нет аппетита, который делает удовлетворение приятным. Ведь не свойство пищи и питья, но аппетит кушающих обыкновенно производит желание и доставляет удовольствие. Поэтому и один добрый муж, точно знавший удовольствие и умевший судить об этом, говорил: «Душа в сытости сущей сотом ругается», выражает, что не в свойстве трапезы, но в расположении кушающих состоит удовольствие. Поэтому и пророк, исчисляя чудеса, бывший в Египте и в пустыне, между прочим, сказал, что Бог от камня меда насыти их, хотя нигде не видно, чтобы камень источал для них мед. Что же значит эти слова? Так как евреи, утомившись от труда и путешествия, и сильно мучаясь жаждой, припадали к холодным струям, получая великое наслаждение вследствие жажды, то он, желая представить это удовольствие от питья воды, назвал воду медом. Не потому, что она переменилась в мед, но потому, что приятность воды равнялась его сладости, так как пившие воду приступали тогда к ней с жаждой. Если же это так, и никто не может противоречить этому, хотя бы он был самый бессмысленный, то не очевидно ли, что при трапезах бедных бывает чистое, истинное и великое удовольствие, а при трапезах богатых неприятность, отвращение, везение, и, как сказал мудрый муж, и сладкое горку являются. Но богатство, скажешь, доставляет уважение имеющим его и удобство мстить врагам. Итак, потому скажи мне, богатство кажется любезным и вожделенным для вас, что оно питает в нас сильнейшие страсти, приводит в действие гнев, поднимает словолюбие до высочайшей степени, надмевает и доводит до безумия. Но потому особенно и нужно, не оглядываясь, бежать от него, что оно вселяет в ум наш некоторых диких и свирепых зверей, лишает истинного уважения у всех, а доставляет обманутым иного рода уважение, подкрашенное только его красками, и заставляет считать это уважение истинным, хотя оно по свойству своему не таково, а только по виду кажется таким. Подобно тому, как произведенная притираниями и прекрасами красота непотребных женщин, не составляя красоты, представляет для обольщающихся гнусное и безобразное лицо хорошим и благообразным, хотя оно на самом деле нехорошо. Так точно и богатство заставляет принимать лесть за уважение. Не смотри же на похвалы, произносимые открыто из страха и ласкательства. Это краски и прекрасы, но вникни в совесть каждого, кто так льстит тебе, и увидишь тысячи обвинителей, которые внутренно говорят против себя, отвращаются и ненавидят себя более, нежели злые враги и неприятели. Если бы когда-нибудь случившаяся перемена обстоятельств сняла и обличила эту из страха составленную маску, как солнце жаркими лучами своими обнаруживает те лица, тогда ты ясно увидел бы, что ты во все прежнее время был в крайнем неуважении у своих угодников и считал себя почитаемым от тех, которые весьма ненавидят себя, осыпают себя в мыслях своих бесчисленными засловиями и желают видеть себя в крайних бедствиях. И ничто не доставляет такого уважения, какое доставляет добродетель. Уважение не вынужденное, уважение не притворное и не прикрытое какой-либо маской обмана, но истинное, искреннее и неизменяемое никакими трудными обстоятельствами. Видишь ли, что кто сам себе не делает вреда, тот не терпит ничего худого. Хотя бы все оскорбляли его. Я опять повторяю те же слова.
Продолжение авторского цикла по письмам святителя Иоанна Златоуста, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, мы продолжаем знакомить вас с фрагментами выступлений на праздничном вечере по случаю 130-летия Церковно-археологического кабинета Московской Духовной Академии, напомню, 25 ноября 2010 года в ЦАКе состоялось это празднование. Мы предлагаем вам послушать фрагменты выступления бывших сотрудников Церковно-археологического кабинета. Сейчас прозвучит запись выступления архимандрита Венедикта Князева.
Этот праздник особенно торжественен тем, что он позволил сегодня собраться всем нам, бывшим работникам Церковно-археологического кабинета, и очень радостно увидеть и встретиться с этими людьми. В этом, наверное, самое главное этого праздника, что мы увидели друг друга, и мы имеем возможность услышать голос каждого из них, кому будет предоставлена возможность такая, как по времени там определяется. Неважно, кто что будет говорить. Те, которые трудились на протяжении лет в церковно-археологическом кабинете, все знают историю и все деяния знают, потому что все здесь проходило на наших глазах, и сказать что-нибудь здесь оригинального, нового, в общем-то, трудно. Но, конечно, у каждого есть какие-то особенные, какие-то впечатления. Вот. И, безусловно, мне тоже хотелось бы что-нибудь сказать по этому поводу. Но еще и чувство грусти от того, что многих людей, которые здесь работали, и которых мы знали хорошо, почти никого не осталось. Очень мало осталось тех людей, которые здесь трудились. Вот я начал здесь трудиться в церковно-археологическом кабинете в качестве экскурсовода, но у нас тогда не было каких-то пособий, которым могли бы мы научиться. И мой первый учитель был иродиакон Сафроний, митрополит Сафроний, который присутствует здесь, у которого я учился. И когда он проводил здесь экскурсии, делегации разных уровней, вот, я прислушался со вниманием к его экскурсии и таким образом усваивал содержание этой экскурсии и о чем он говорил людям. Ну, еще мне хотелось бы сказать о времени, о том времени, в котором мы все жили, вот более старшее поколение, по сравнению с теперешним временем, когда сейчас открыты все двери и в храм, и к нам здесь сюда, в академию, и издается много литературы, и по радио можно услышать передачи, передачи «Радонеж», станции. Много услышать для себя из области вероучения церковного, православного. Тогда это было все закрыто, было время особое. Но мы в этом времени жили, и мы вынуждены были смиряться с тем, что мы имели. Роль церковно-археологического кабинета была огромной в то время, потому что наши люди, которые, ну, простые-то люди могли в храм зайти свободно и участвовать в богослужениях, в молитвах, прочее-прочее. А люди, которые занимали положение в обществе, они, как правило, были коммунистами, правда, скажем, убежденных атеистов. И убежденных коммунистов в природе, я скажу, что процент незначительный. Пусть они там по форме, ну, по работе необходимо было, они там, но душа у них по природе христианка, у них предки были верующие, сами они были крещенными, и сами они в большинстве своем были верующими людьми. Но вот этот глоток воздуха свежего они не могли нигде глотнуть, потому что в храм зайти для них было непросто, сюда к нам прийти тоже было непросто. Потому что нужно получить было разрешение в Москве в определенной известной инстанции. И если он обратится с этим вопросом, то ему скажут, а что вас потянуло туда, вот, в церкви. к этим невеждам, к бабкам. Они, такие люди, очень жаждали побывать здесь, с тем, чтобы что-нибудь увидеть, увидеть живого монаха, увидеть студента. А дело в том, что, ну, так вот представляли студента духовной школы, это какого-нибудь такого ущербленного, убогого, не совсем полноценного. Вот такие здесь и обучаются. А когда они приходили и видели молодых студентов, грамотных, вполне нормальных людей, то, безусловно, для них это было очень важно и очень интересно. И вот такие люди обычно увязывались в качестве сопровождающих какие-нибудь или иностранные делегации. Приходили сюда, и иногда вот однородные наши отечественные делегации из таких вот, может, простых людей, которые тоже не имели возможности посещать храм и даже заходить в храм. И вот когда они побывали здесь, когда они побывают здесь, когда они услышат рассказ о содержании кабинета, религиозное содержание, и поэтому, когда экскурсовод им раскрывал, собственно, раскрывал в этих экспонатах вероучение православной церкви. И действительно, очень важно для них это было. И таким образом, церковно-археологический кабинет, он выполнял роль миссионера. И он сыграл очень большой, потому что побывавшие здесь люди делились своими впечатлениями, и те, которые слышали, тоже им хотелось побывать здесь, каким-то образом они старались непременно здесь побывать. Но когда они уходили после экскурсии, мы замечали, как они были какие-то вдохновленные, какие-то окрыленные, какие-то вот радостные, потому что вот именно этого не хватало. Был в то время голод слышания Слова Божия, и нигде они не могли услышать, не прочитать, потому что ничего не продавалось, ни Библии, ни Священного Писания, ни Евангелия, ни у кого не было. И вот они здесь могли услышать и получить ответы на свои вопросы. И действительно, они уходили окрыленными, совершенно другими людьми. И таким образом, вот церковно-археологический кабинет сыграл очень значительную роль. И мы рады были тому, чтобы приходили к нам делегации. Хотя делегаций было очень много. Вот, например, в летний день до 12 и более делегаций в день. Вот, большие группы. И мы рады были принять их. Почему? Потому что нам было приятно, что люди тянутся к церкви, люди хотят что-то услышать о церкви, и чтобы у них этот какой-то росток пробил, и чтобы они действительно почувствовали и увидели в действительности жизнь нашей церкви. Но среди экскурсий разные тоже были люди, разные люди. Вот, например, я помню, когда... Ну, наверное, партийные люди, такие занимающие положение. Вот в конце осмотра спросил один у меня: а как, думаете вы, церковь влияла на иконописцев? Вот. Ну, а тот коллега его какой-то развел руками, мол, ну, ты думаешь, что говоришь? Собственно, ну, он, понятно, что он в духе вот той пропаганды, которая сказать, что церковь – это деспот, который порабощает и прочее, вот влиятельно могла и прочее, прочее. А вот один профессор Сурского училища в Москве пытался убедить студентов в том, что, оказывается, Андрей Рублев создал вот этот шедевр иконы Святой Троицы не благодаря, а вопреки церкви. Вот так вот было. Вот, однажды какая-то была группа, человек где-то к 60 годам, мне показалось, что он какой-нибудь офицер в отставке, такой крепкий, сложенный мужчина, видимо, приехал своим родством, своим семейством, может быть. В конце осмотра он сказал, что невольно проникаешься уважением, сюда молодежь пускать нельзя. Он боялся, что церковь плохо повлияет на молодежь современную, чем озабочен был. Вот такие вот, кажется, бывали тоже. Ну, а в основном, конечно, безусловно, люди приходили искренне и радостно воспринимали. Ну, разные люди. Если вот такие убежденные, безусловно, их не прошибешь, и им было мало интересно здесь смотреть, что-нибудь, ну так, они решают блестящие какие-то вещи, они посмотрят, а так больше ничего. И причем, они и не пытались, и не понимали ни икону, ни искусство церковное, вообще, вот люди далекие. Но вот у них свои впечатления складывались. Иностранцам всегда при, скажем, организации культурного досуга для иностранцев, безусловно, включали непременно посещение Академии, посещение нашего церковно-археологического кабинета, и это считалось очень большим и дорогим подарком для них, и особенно для сопровождающих их лиц, которые вот именно под такую возможность используются, чтобы побывать здесь. Вот. Ну, так вот. Ну, понятно, что тогда вот коллектив такой сложился, хороший был, такой дружный коллектив, как одна семья. Очень просто все, работали все честно, добросовестно, от души. Вот. И очень любили свое место работы, и, безусловно, они и делились своими.
Это было выступление архимандрита Венедикта Князева. А сейчас мы представим вам выступление протоиерея Стефана Жилы, который также был сотрудником церковно-археологического кабинета.
Часто, дорогие братья и сестры, ну вот с темы о монетах мне как-то приходится говорить, но монеты — это дело, так сказать, не совсем хорошее в смысле, в ином смысле, а в смысле археологическом, то, конечно, это действительно целая эпоха, когда я уже стал трудиться здесь, и мне, наверное, владыка ректор тогда передал какой-то пакетик с монетами. Я в них ничего, собственно, не разбирал, тогда не разбирался. Но когда я открыл почерневшие бумажечки, так, наверное, более столетней давности, с такими надписями на греческом языке, тонким пером, наверное, какого-то профессора старой академии. И когда я открыл первую монету, вернее, там написано было «Обол, 5 век до новой эры». Конечно, дрожь взяла. И так следующие монеты, одна за другой. Это был, конечно, клад, который, я не знаю, почему до сих пор не издан альбом таких монет. И вот тогда я погрузился в изучение нумизматики, всякие книжки, всякие альбомы. Вот, и мы их тогда начали выставлять на витрине. Вот, и они приобрели свое законное место как экспонат старины, настоящей археологии. Но возвращаясь к началу, когда я поступил в академию, тут мы, 73-й год, люди вот того поколения, можно сказать, которые действительно ничего, воспитывались на светской литературе, там, светском искусстве и так далее. И вот когда я пришел сюда, и со мной, и все эти друзья, в основном это было, так сказать, заходили в ЦАКи и говорили о ЦАКе, то у многих из нас было, конечно, непонимание иконы. С Киева и, так сказать, Владимирский собор, искусство Васнецова, Нестерова и все другие. Вот воспитывался на таком классике, классицизме, академизме или там южном таком искусстве. Вот. И вот здесь, значит, мы такие вели жаркие споры о иконе. Вот. Но для меня вот именно ЦАК сыграл очень важную роль в том плане, что я сам просветился. И вот когда начитал археологию отец Владимир Иванов, это откровение было для меня. Вот. Глубина иконы, сущность иконы, изображение преображенного мира, окно в мир духовный. Помню, когда появилась книга отца Павла Ференского «Иконостас», это оторваться нельзя было. Вот. И, конечно, все это постепенно у меня пробудило такой интерес глубокий, вот, что каким-то образом меня пригласили в ЦАК, и я уже в ЦАКе здесь, можно сказать, трудился и в свое собственное удовольствие, потому что для меня было, скажем, говорить, рассказывать, видеть, что люди, для них тоже открываются глаза. Это было очень неприятно и, конечно, важно. Вот, и так вот Сакия, царь нес свою мессианскую миссию. Вот. Ну вот, касаясь такой проблемы, как 70-х годов, 80-х годов, когда была Олимпиада, и когда вот некоторые люди старались нас предупредить, а мы даже обработать в каком-то смысле, вот как надо себя вести, чего нельзя говорить. Вот это было тоже такой заметный период. Но чем мы спасались? Спасались тем, что на такие реплики обычно приходилось говорить. Ну, я вот возьму благословение у духовника, тогда они в таких слов сразу шарахались, останавливались. Вот. И, как правило, дальше уже разговоры на эту тему не шли. Еще такая деталь, например, вот, каково было наше положение и как нам относился этот светский мир. Вот я уже был преподаватель, семейный человек, и можно было вопрос о жилье. Это совершенно был неразрешимый вопрос. Вот, оббивали сколько порогов, и вот тогда ректор посылает: езжай ты в совет по делам религии и там проси. И вот я поехал в совет по делам религии с какой-то там характеристикой, а те с кабинета в кабинет говорят: так это не наш вопрос, мы тут другим занимаемся. Ну, то есть, значит, назад вот футболить, и значит, ничего не решено. И вот я вышел так с очередного такого встречи, и митрополит Филарет Нинский, он не был уже здесь ректор, он был, ну, по делам представительским приехал. Но он, видя, что я сижу под кабинетом, спрашивает: а вы чего, по какому вопросу? Я сказал: владыка, да так и так, вот добиваюсь, подождите. И он зашел в кабинет, назад зашел туда в кабинет. Вот, что там поговорил, через 5 минут вышел, говорит: заходите. Я захожу, а тебе говорят: а у вас какой вопрос? Да вот так и так, там паспортом старения не разрешают. Да что вы? Да вот идите с тем же самым прошением, вам там все разрешать. Не может быть такого. И действительно, возвратившись, и был паспортный стол, никаких вопросов, ищите себе жилье, прописывайтесь, покупайте и так далее. Так что вот действительно, вот те времена были особенные, и то, что приходилось и дипломатическим языком, и в ЦАКе тоже говорить. Вот. Но что для нас было главным, это то, что старались поделиться тем знанием, вот, чтобы у людей тоже что-то в душе загорелось, чтобы они что-то отсюда вынесли. Вот. И действительно, всегда было видно, что, выходя из музея, для них тоже это было откровением. И, слава Богу, наша миссия, так сказать, была полезной для тех, кто приходили сюда. Ну, я благодарен за возможность здесь встретиться со всеми, выступить, поделиться. Желаю всем плодотворных успехов в дальнейшем, чтобы ЦАК нес и дальше свою высокую миссию, так связующего такого звена между светским обществом и церковью. Вот, и люди вдохновлялись, удовлетворялись и приближали к Богу. Спасибо, Господи.
Это был протоиерей Стефан Жила, который поделился своими воспоминаниями о работе в церковно-археологическом кабинете Московской духовной академии. Мы продолжим знакомить вас с выступлениями на праздничном вечере по случаю 130-летия юбилея Церковно-археологического кабинета Московской духовной академии. Подошел к концу 866-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.